Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Снова в эфире радио «Покер Москва» FM. Наша передача «Полуночные беседы». Я ее ведущий Роман Шапошников. Здравствуйте, ребята! У нас был перерыв достаточно значительный. Мы с Бобом выезжали поотдыхать, в Альпы на лыжах покататься. Очень интересно получилось, как-нибудь потом специально расскажу, а пока это просто в качестве оправдания. Не было у нас некоторое время, работали мало. Сейчас постараемся исправиться, дать вам много новых, по возможности, интересных материалов. Вот мы продолжаем. И сегодня у нас в студии гость не совсем обычного для нас формата, что, на мой взгляд, будет интересно для наших слушателей. Для меня-то уж точно интересно. У нас сегодня в гостях Геннадий Хворых.
Ром, да, доброй ночи. Очень рад быть с вами сегодня в вашей программе. Я слушал ваши подкасты, очень нравится, мне кажется. Хорошее дело вы делаете.
Спасибо. Геннадий Хворых, кто не знает, расскажу. Это журналист. И если говорить как-то обобщающе, то в моем понимании это уже патриарх покерной журналистики. Впервые я увидел Гену в районе, по-моему, 2004 года, ну, где-то очень давно. Тогда он был шоуменом, что ли, турнира в «Метелице», по-моему.
Потом ну, я... наверное, Ром, это было чуть-чуть попозже, да, потому что в 2004 Какой? Году не было еще... Не, «Метелица» была, но турниров там не было. 2006 год, вот это вот так более...
Ну, а сейчас уже 9, но все равно 3 года назад. Видишь, а мне кажется, что прошло больше лет. Больше лет. Я с тобой достаточно часто пересекаюсь. Ну, вот, Геннадий, ты занимаешься тем, что... Как называется то, чем ты занимаешься?
Вот я все время себе задаю вопросы, чем я занимаюсь в жизни, да? Вот, ну, детей нету, но вот спросят, да? А, пап, а ты чем, да, вот занимаешься? Ну, на самом деле, мне важно в жизни творчество. То есть, если есть место, куда его можно приложить. То есть, вот приходить с утра на работу, поработал и вечером домой, это вот скорее, то есть, ну, не для меня. А вот если что-то новое, неизвестное, где можно быть первым, ох, как это заводит в жизни. Ну, вот буквально, как... Ты говоришь, да, быстро время летит. В 2006 году пришла такая идея принести покер на российский телевидение.
Слушай, извини-ка, давай чуть отступим.
Давай,
где ты родился, где учился и как попал в журналистику?
Ну, все очень просто. Родился в Москве. Вот мы сейчас записываем эту передачу, находимся в самом высоком здании в Москве.
А, кстати, да.
Или в мире. Да, мы
в Европе. В Европе.
В Европе мы сам... Покер с высоты птичьего полета сейчас будет,
да? Да, мы в Москве, как это называется?
Деловой центр Москва-Сити.
Ага, Башня Федерации. Понял. Да. Так.
А, так вот, находясь в этой Башне Федерации, как раз вот тут недалеко, рядом с нами находится Западный округ, Кунцево, вот там, собственно говоря, все это происходило.
То есть мы с тобой, насколько мы ровесники, ты какого года?
72-го.
А я 71-го. О, практически, ну, ровесники.
Да, да. А, так может быть, учился, ну, в Москве, да?
Где?
В смысле, где? В какой
школе? В каком институте?
А, в каком институте? А, вот здесь вот интересное, конечно, направление в моей судьбе произошло. Однажды, проезжая по Ломоносовскому проспекту, я увидел памятник. Памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Uh-huh. И я подумал, что делают люди в здании, которое находится за его спиной? Ну, вот так я там оказался. Московский университет, да.
Слушай, а факультет?
Факультет химический.
Химический?
Да. Ничего эротического.
Так, так, очень интересно. Я на физическом учился, но, правда, в педагогическом.
А-а-а.
А в МГУ, в универе, я учился на философском потом.
Угу.
То есть мы с тобой из одной альма-матер в этом плане.
Да, а года это какие, наверное, если ты позже?
Я, наверное, как раз первый я закончил педагогический, потом у меня был полгода перерыв, и я пошел в МГУ.
А, наверное, в то время в аспирантуре учился. То есть.
Вполне возможно.
И в аспирантуре философия у нас тоже была. И это был какой-то просто, не знаю, там...
Кошмар называется.
Кошмар, да. Какой-то...
А там прелесть в том, что МГУ был единственный из российских вузов, который в то время второе образование можно было получить бесплатно. Любое другое я мог пойти
платно. Да, а потом это закончилось, да?
А потом закончилось, и я закончил свое обучение. Чуть-чуть поучился, года два. Ну, не суть. Итак, ты поступил на химический факультет МГУ?
Да,
поступил. Отучился 5 лет?
Да, потом в аспирантуру поступил.
Химиком был законченным, получается.
Да вот, да, законченным.
Ну, и как? это, соответственно,
вложено. А, журналист, да, вопрос.
Да, да, вот пытаемся связать концы с концами.
Вот это очень хороший вопрос.
93-й где-то, наверное. 94-й
год, да.
Институт?
Да, я закончил институт, потом поступил в аспирантуру. И до этого момента, конечно же, была идея стать, ну, не Михаилом Васильевичем Ломоносовым, но, тем не менее, двигать российскую науку вперед.
Видимо, Менделеевым и Клапейроном, да?
Да, грыз гранит науки, открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет без дна. Ну вот на этой почве, на почве студенческой самодеятельности, и, конечно же, все дальше и происходило. То есть еще в школе были какие-то поползновения, выходы на сцену, гитара в руки, главное, чтобы громко, неважно, по нотам. И потом это в институте все нашло продолжение. Ну хорошо, это как бы самодеятельность, да? А потом вдруг оказывается, что за это начали платить деньги. То есть стали звать ведущим работать. Сначала в Дом культуры Московского университета. То есть после какого-то очередного...
Который такого... в главной башне.
Да, в главной башне.
Я там есть... выступал в одном концерте, знаешь, с кем? С Богушевской.
А,
это знаменитая сегодня певица.
Ты пел, да, там?
Ну, моя группа, группа «Накануне» там выступала.
Да, да, да. 39-й трамвай. У Ирины Богушевской есть песня. Потому что Ирина Богушевская играла и тоже выступала в театре МГУ, куда я потом и попал.
Так.
Ну, то есть, будучи студентом старших курсов, на меня обратило внимание руководство Дома культуры и предложило вести там концерты. Ну, конечно же, да, почему бы и нет. А потом стали просто, ну, платить деньги за это. И так случается, что когда ты выступаешь, кто-то там, кому-то что-то ты начинаешь нравиться, ой, вы нам понравились, да? Ну, вот вам там визитка. И когда попадаешь в эту сферу, все уже, ты уже для всего мира пропадаешь. И я понял, раз стали платить деньги и звать, то надо учиться, и поступил. Поскольку было основное образование, то как-то совмещать его, то есть идти в другой вуз театральный, ну, было сложно. А вот в театре МГУ есть потрясающая, вообще говоря, школа, студия театра МГУ, где за 4 года ты проходишь всю ту же самую программу, вот, получаешь, ну, соответствующие какие-то там экзамены, вот, и...
И официальный, как называется,
да, да,
аттестат,
да,
получаешь?
Да, 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 да.
То есть пролил чернильницу на чертежи.
Да, вот получается, что так. Но опять-таки, на тот момент это было пока что вот, ну, как бы дело в жизни то, что хорошо получается, да, и от чего кайф, почему бы нет. Но официально для всех оставалось это, да, вот выпускник, который стал компанию свою создал, стал заниматься бизнесом. Никак не связано с игровой индустрией.
И ты создал компанию, которая занималась...
Кадровый подбор кадров. Ну, не просто кадров. Мы обратили в тот момент, в 98-м году, что вузы обращаются работодатели. А еще помните, да, это как раз дефолт произошел. Такая была сложная ситуация. И вот, несмотря даже на дефолт, то есть все равно вузы обращаются крупные работодатели, ну, в основном это западные компании, дайте нам выпускников. А вуз, он не знает, как работать с такой компанией, они не могут организовать презентацию этой компании, потому что у нас нет лицензии на это, у нас есть лицензия на обучение. И тут возникла идея быть посредником вот в этой сфере, и достаточно она удачно реализовалась. То есть мы были первыми, кто создал агентство, специализирующееся именно на трудоустройстве молодых специалистов, выпускников вузов.
Сейчас компания существует?
Да, она существует, называется... Или мы не будем рекламировать?
Можно. Почему?
Кстати говоря, нас слушает молодежь, и наверняка кто-то, ну, может быть, задумывается, да, о том, как, чем быть, кем быть в жизни и как найти свое место под солнцем. GRP. GRP-сервис называется компания. В интернет можно найти, приехать бесплатно на консультацию. Но, честно говоря, за 5 лет мне немножко как-то вот... То есть, по всей видимости, меня опять-таки увлекла новизна. Ведь никто не знает, нет законов, как это сделать, да? То есть, и нужно будет было решить эту задачу. Как свести две стороны, которые друг в друге заинтересованы? Это молодой специалист, у которого есть образование и нет опыта, и компания, которой нужны талантливые, вот, ясные мозги. И когда эта задача была решена, то есть найдены способы, как всем делать так, чтобы было хорошо, наверное, что-то новое стало меня вдохновлять. Но на тот момент уже закончилось обучение в театре. Я играл потом в театре МГУ до 2003 года, где-то так. И в какой-то момент всплыло телевидение.
Что значит «всплыло»?
Ну, позвали работать сначала на окружной телеканал. В Москве есть окружные телеканалы, студии, которые вещают только на определенный округ. У нас там, по-моему, 12 округов, что ли, или сколько-то, да? То есть западный, центральный, восточный, северо-восточный.
А это там же, в твоем округе, где ты жил?
Да, так сложилось, что предложение поступило именно в том округе, где я жил. Я сказал, вау, конечно же, мне 5 минут от
дома. Тихо, Хамовники, знаешь?
Не-а.
А, это рядом с вами. Понял, ну вдруг, я думаю, может,
ну, вот
мы там пересекаемся.
Конечно же, когда ты попадаешь на телевидение, тут начинается совсем другая история. И
вот
поэтому...
ее мы и слушаем.
То есть получилось так, что я как-то все время вот делал то, что лучше, то, что у меня хорошо получается, от чего получаю удовольствие, и поэтому, да, вот образование, да, казалось бы, 5 лет, но я не считаю, что это потрачено впустую, потому что университетское образование, вот оно, главное, учит человека, как решать какие-то проблемы. Системный подход. То есть есть задача, неважно, что это задача, там, создать покерную школу, клуб покерный открыть, снять телевизионную программу про покер. То есть, ну, есть некая постановка задач, и дальше ты садишься и расписываешь, что тебе для этого нужно, какие есть этапы, какие есть ресурсы. То есть вот вуз за 5 лет научился решать, научил меня решать такие задачи.
Такое впечатление, что ты оправдываешься за высшее образование.
Да, конечно.
А почему?
Ну как, государство деньги потратил.
А, в этом смысле? А ты после по распределению не поработал нигде?
А дело в том, что это уже начались такие лихие 90-е, когда про распределение уже никто не вспоминал. Это система благополучно канула. Где-то вот на рубеже 90-91, ну, распад СССР. А вот, и поэтому-то в 98-м году выпускники не у дела оказались. Ими уже никто не воспринимал, не занимался. То есть система распределения, она закончила существование, там, не знаю, Беловежской пущи.
Да, была такая история.
Содружество независимых государств. Но на самом деле, вот это интересный вопрос, кстати, это по поводу образования, что до сих пор в некоторых вузах она остается. Это буквально вот, ну, там, может быть, какие-то медицинские вузы. Но это
в смысле еще... распределения?
Да.
Ну, конечно, а почему нет? Почему нет? Другое дело, что ты, наверное, не обязан. В наше-то время у нас же по обязательствам было.
Да. И еще сложилось так, что если говорить именно о химическом образовании, в силу экономической ситуации, у нас в стране начало 90-х, ну, то есть работу химикам вообще нигде было найти. Сейчас ситуация изменилась. Пришли западные инвесторы, и я даже, может, где-то, ну, так вот у нас сегодня откровенный разговор, может быть, даже где-то и жалею, что ушел из этой сферы.
А где работают сейчас химики?
Они востребованы. Смотрите, как строительство развивается. Смотрите, как развивается. Более того, сейчас, если раньше химики были востребованы в продажах, в основном консультанты, это продажи, не знаю, стройматериалов, фармацевтика, просто химик-органик с руками отрывается, то сейчас уже люди работают именно не только, чтобы как бы продавать, консультировать, но и исследования проводятся. Западные компании открывают здесь лаборатории. Samsung сколько проводит исследований. Вот, ну, мало кто знает. Я надеюсь, у нас бренды можно называть, да, различные?
Да, пожалуйста.
Но вот эта вот компания, которая, в общем-то, лидер по, если говорить о химии, по привлечению специалистов, молодых специалистов, по предоставлению им рабочих мест здесь, в Корее. То есть люди работают в лаборатории. То есть им учили 5 лет проводить там реакции, искать новые соединения, изучать их свойства. Вот он этим и занимается.
А тебе бы хотелось сейчас лабораторию?
Будь
даже
вопрос.
В Корее.
Да, наверное, нет. Нет. Но где-то внутри все-таки есть. Может быть, жалко.
Итак, 2003 год. Ты
попадаешь, да, попал на телевидение. Да, попал на телевидение. Дело в том, что сотрудничество с телевидением началось еще в 2000 году. Предложили поучаствовать в так называемом тендере. Один из округов в Москве. 40 минут прямого эфира. Вот они проводят конкурс на предложение, что делать с этим прямым эфиром. Поскольку на тот момент я хорошо ориентировался в вопросах трудоустройства и так далее. Все очень просто. Давайте делать программу «Ваша карьера». У каждой специальности, не знаю, в каждой профессии, в каждом направлении деятельности есть какие-то ступеньки иерархические. И поэтому это будет программа бесконечная. То есть приглашаем гостя, кто добился успеха в какой-нибудь области, неважно, политика, экономика, армия, религия, то есть церковь. Везде, да, везде есть иерархические ступеньки. Наша жизнь такова. Вот давать советы, как по ним продвигаться. Ваша карьера. У программы было другое название, но суть была такая. То есть раз в неделю мы выходили в эфир, в студии был какой-нибудь, ну, состоявшийся представитель какой-нибудь отрасли. Ну, вот как я буквально перечислил. Сегодня
какое телевидение?
Это было Восточного округа телевидение.
А, Восточного все же, не Западного, да?
Нет, не Западного, это было Восточного. На Западное, да? Это потом я попал. Это был первый мой, как бы, ну, вирус, вот где его подцепил этот вирус. То есть знакомая обратилась и говорит, вот есть тендер, я о нем не знал. То есть мне о нем рассказали, я пришел домой, за, там, не знаю, за вечер написал предложение.
Я почему спрашиваю, не так давно, меньше, наверное, года назад, может, год мы выступали на одном западном кабельном телевидении, передача «Ваша карьера» в рубрике «Покерные игроки».
Ну, это
я
вот,
думал,
да,
вдруг это как раз вот то, где ты начинал в свое время.
Два года как раз прошло, с 2000 по 2002. Программа выходила раз в неделю, все было замечательно. И потом этот эфир просто кто-то купил. Вот он, она закончила существование, но как-то вот уже некое движение в умах началось. И я уже сам стал дергать знакомых, где как чего, и потом вот на западное телевидение попал. Там программа новости, работа журналистом, корреспондентом. А, дело в том, что про журналистику у нас был вопрос-то.
Ну,
а
да,
вот
мы
я занимался практически параллельно с тем, не знаю, как в школе. В школе самое сложное было написать сочинение, потому что у меня сразу 2-3 варианта. Какой выбрать? Не знаю. То есть я всегда что-то писал, и это продолжилось и в университете. Это не обязательно были химические статьи, это были и статьи там, и пусть в Moscow Times, хотел сказать, нет. Московский университет газета, либо какие-то. Но это была культура, это то, чем вот я ориентировался. Вопрос трудоустройства тоже там, более 20 статей, что ли, было написано. То есть это было всегда, оно присутствовало.
Ну, подбираемся к теме. Где там покер?
Где там покер? А на самом деле история очень простая. Поработав на телевидении в качестве ведущего, в какой-то момент я понял, что мне самому интересно тоже снимать. То есть быть режиссером, придумывать идеи. Ну, это достаточно типовое развитие карьеры на телевидении. То есть приходит корреспондентом. То есть каждый человек на телевидении мечтает стать ведущим и продюсером. Это вот кого не спроси. Ну, я, конечно, утрирую. Так или иначе, уже были первые шаги сделаны к 2006 году, то есть были программы, я выступил как бы автором, и вот, то есть свел всех вместе, или телеканалы, людей, у которых есть деньги. И в 2006 году, будучи на телевизионной конференции в Амстердаме, и щелкая в гостинице вечером телеканалы, вдруг увидел там покер. А, подумал я, что это за такая интересная игра. Ничего я не знаю про покер, но на тот момент, конечно же, имея опыт работы в заведениях, игровых заведениях в качестве режиссера, постановщика шоу, ну и достаточно, ну, более-менее понимая, что там происходит, и потому что когда тебя приглашают ставить какой-нибудь розыгрыш либо лотерею, то есть определенные требования, да, есть ограничения, это не то, чтобы поставить шоу там городской праздник, день города и так далее. Заинтересовался и понял, что это может быть ниша. И так вот возникла идея показать покер у нас здесь, сделать аналогичные программы. С января 2006 года научился играть в покер. Ну, просто в интернет зашел, стал играть. И так часто бывает в жизни, что ты когда в какое-то направление активен, то вдруг откуда-то ни возьмись, возникают люди, которые с тобой там разделяют эти твои чаяния, ожидания, и потом находятся и люди. Я, конечно, так утрирую немножко. Безусловно, были какие-то усилия приложены, которые готовы там поучаствовать в этих проектах по созданию телевизионных программ. Ну и, в частности, в начале 2006 года судьба меня свела с Дмитрием Станиславовичем Лесным, ну вот известным человеком, которому я благодарен за то, что он как-то вот, ну, подхватил мои начинания в области телевидения. И тогда был найден инвестор на создание первых телевизионных шоу. Ну, для тех, кто в курсе, кто не в курсе, не знаю, напомню. Да. Тогда телепокер существовал только на 7ТВ. Они где-то с 2005 года показывали турниры прошлых лет в сокращенном варианте, просто с комментарием. У нас возникла идея создать такое российское шоу. Также был опыт съемки в декабре 2005 года на Рэмблер ТВ. Очень быстренько промелькнула программа. Покерный турнир. Там шведская команда принимала участие. Играли звезды. Алексей Лысенков, телеведущий. Александр Иванов, певец. Тоже такой был первый опыт. Но это вот в рамках Рэмблер ТВ. Очень быстро. Совершенно так непонятно, что и как. И так вот в 2006 году появился инвестор. Это компания Mansion. Наверняка, кто интересуется покером, слышали про эту компанию. Ну и не говоря уже про портал, который до сих пор существует в интернет. И в октябре 2006 года, вот у меня даже до сих пор сохранился, как вообще строится взаимоотношения с телевидением, да? То есть у вас есть идея, дальше ваша задача снять пилот. Пилот, не важно, это программа, которая практически, ну не знаю, вот выглядит так, как она будет потом идти по телевидению. Вы сняли пилот, и с этим пилотом ходите на телеканалы и говорите, что вот это будет круто, это будут смотреть.
Сняли пилот, то есть нашел где-то камеру, операторов, придумал.
Ну, это не просто одна камера, это студия, это много камер и так далее. Это все расписывается. Был инвестор Mansion, да, который начал оплачивать этот пилот. То есть мы договорились, были договоренности с телеканалом о том, что они рассмотрят пилот, не разместят программу, а рассмотрят пилот. Общение с телеканалами — это отдельная история. И вот октябрь 2006 года, где-то на 70% он уже снят, закончен. Остался один съемочный день. Представляете, четверг, вот последний съемочный день.
Так.
Во вторник наш бывший президент Владимир Владимирович Путин выходит с инициативой внести ряд поправок в закон о регулировании игровой индустрии у нас в России. И одна из поправок, соответственно, гласит о том, что организация проведения азартных игр в интернет запрещена.
Вот в среду... мне нравится Путин. Вот за это я его люблю. Молодец.
В среду, то есть в четверг у нас последний съемочный день, во вторник вот эти вот инициативы в средствах массовой информации оглашаются. В среду у меня утром звонок от представителей Мэншена о том, что Геннадий, we cancel everything. Геннадий, мы все прекращаем. Один день, у нас бы был бы пилот. Вот. Ну, на этом история закончилась, а покерное сообщество поняло, что нужно как-то, ну, как-то легализовать покер. И через месяц была создана учредительная конференция, на которой была учреждена Федерация спортивного покера России, которая дальше вышла, соответственно, с инициативой о том, чтобы сделать, признать покер спортивным видом деятельности у нас в стране. Ну, вот вкратце такая история, как я попал в покер. То есть была идея сделать телевизионную программу. В результате изменений в законодательстве эта идея была отложена до 2008 года, потому что все телеканалы, естественно, руководство телеканалов, особенно федеральных, говорило о том, что мы боимся. Ну, неофициально, может быть, не таким текстом, но был отказ.
А сейчас 2008 год уже кончился? Девятый сейчас
да,
у нас?
Да.
И в 2008 году?
Собственно говоря, благодаря тому, что покер был признан спортом, ситуация потеплела на телеканалах, и эта деятельность снова началась. В марте 2008 года мы сняли телевизионный стол на 7-м открытом чемпионате в Метелице, финальный стол. Материал до сих пор лежит, он наполовину смонтирован, почему никто его не видел. Ну, разве только вот в интернете, да, на russiapoker.tv есть кусочек один. Там, где Виталий Лункин выиграл в мейн-эвенте, там последняя раздача с ним, как раз он обыгрывает, ну, в хедзапе.
Да ты что? Надо уже снять что-нибудь, где Виталик проигрывает. Что Лас-Вегас, что Метелица.
У меня как-то судьба вот с Виталиком сводит, да? То есть вот там вот на съемке я его впервые увидел. И потом вот Лас-Вегас, 2008 год, турнир. Смотрю, как наши россияне продвигаются. Говорю, что Виталик попадает за финальный стол. То есть я находился в тот момент, когда он там выигрывал, вот, был рядом. Но об этом, наверное, отдельный вопрос сейчас.
Вот, да, идут. Кстати, вот это... Да, ты же был первый, кто взял у него интервью.
Да. Ну, давайте закончу про телевидение.
Я его смотрел, сидячи в Хорватии, я помню. Я сидел в Хорватии, на наш сайт скачали интервью Виталика с Геннадием. А вы где? А, вы в Чите, ну, как раз. Понятно.
Да, подъезжай, подъезжай.
Да.
Я узнал о том, что...
Так,
итак, 2008 год, вот телевизионная съемка турнира в Метелице. К сожалению, пока она никакого зрителя своего не нашла, но я думаю, что все-таки как-то это будет закончена работа, либо мы своими усилиями за свои деньги все это доделаем, либо кто-то вот...
Мы — это кто?
Мы — это вот моя компания и команда, то есть... Первая мысль – это покер будет востребован, нужно делать такую программу. Вторая мысль – кто это будет делать? Хорошо, я научился играть в покер, но человек, который будет снимать покер, режиссер, ассистент режиссера, операторы, я не могу стоять над их душой и говорить им, какой брать кадр, кого показывать, их тоже нужно учить. То есть нужно, вторая проблема, которую я стал решать, это школа телевизионного покера. Ну не в смысле мы учим играть, а мы учимся снимать покер, потому что все должны понимать, где происходит игровой момент. То есть нужно было создать вот механизм, как его снимать, какие планы брать, как их показывать, как монтировать. Обучение персонала дальше началось. То есть, ну, среди знакомых телевизионщиков вот стал формировать некую команду. Ну, в частности, мой партнер и поддержка, и единомышленник — это Екатерина Бендерина, телевизионный режиссер, который я научил играть в покер. Она, собственно говоря, проект, вот, который для Метелицы снимали. Потом следующий проект, о котором, если интересно, расскажу, это «Покер Клаб», который телезрители увидели по телеканалу «Спорт» в январе этого года. Это 8 программ. Вот мы с Катей тоже снимали. То есть я как продюсер, она как режиссер. То есть обучение персонала. То есть некая команда. Ну, еще раз, да, то есть это ключевые позиции. Это, еще раз, главный режиссер, это ассистенты, а режиссеру нужно как минимум два ассистента. Это операторы, главный оператор-постановщик, который выставляет свет, декорации, красивую картинку делает. Конечно же, рядовой оператор, он может заменяться, но мы стараемся, когда нас приглашают снимать, и, то есть, ну, брать своих, потому что, ну, опять-таки, не нужно 25 раз объяснять. Ты просто приезжаешь, они это уже делали, они помнят. И... Конечно же, все начинают тоже играть, обсуждать покер, и сама съемка превращается в обсуждение игровых моментов. Мы же видим карты. Когда идет съемка, мы видим карты. И одна, не то чтобы проблема, а такой некий фан, ну, то есть, это вот... Ребят, мы не забываем, мы сейчас не обсуждаем, какой ход нужно сделать. Ну, вы понимаете, да, мы видим карты, все начинают что-то советовать, куда он скидывает, либо что-то еще там. Вот иногда. То есть внутри, в аппаратной, так называемой, то есть, вот мне кажется, нужно брать еще одну камеру, снимать то, что происходит в аппаратной, потом делать фильм о том, как снимают покер, потому что это всегда весело, это всегда тоже эмоции. Ну и, конечно же, тяжкий труд. Представляете, вот, да, то есть, когда в день снимается три программы, они, в общем-то, достаточно монотонные, то есть, люди-карты, и все. В день по три программы, а съемочные блоки, это же несколько дней, да, то есть, 3-4 дня. Вот это надо рано утром приехать, приготовиться, поздно уехать, и так вот, там, на неделю.
Слушай, Ген, расскажи, пожалуйста, об этом проекте «Покер Клаб».
«Покер Клаб» — блестящая, прекрасная идея. Она началась еще в декабре 2007 года.
Извини, секунду. Почему, откуда ты все даты помнишь? Март 6, октябрь 5, декабрь 7.
Я люблю историю.
Наверное, готовился к
интервью. Нет, не готовился. Нет? Просто, ну, какие-то, не знаю, там, действительно, в школе была пятерка по истории. Мне нравится история. Вот однажды была телевизионная съемка, такое шоу, мне там предложили сыграть Ивана Грозного. Я говорю, ну, извините, какой Иван Грозный из меня? Мне сколько лет, а сколько ему было? Ну, есть фотографии. Потрясающий грим был, это действительно так. Ну, это как бы такое телешоу, где ведущий, как бы, кстати, съемка происходит. Я не знал, что в Москве рядом с Красной площадью есть так называемый внутренний дворик, то есть туда нельзя с улицы попасть, только пройдя здание, он закрыт, он сохранился с 15 века, и там вот это вот крыльцо, по которому Иван Грозный спускался, то есть вот оно сохранилось с тех времен, и там съемка проходила. Ну, это был концерт такой телевизионный, где оперирование, это и... Проект спонсируется московским правительством, что-то и наследие Москвы, историческое наследие Москвы, как это так называется. То есть это такая, какой-то такой микс из концерта, где звезды участвуют, и таких вот исторических зарисовок, где как бы персонажи исторические, ну вот мой Иван Грозный. То есть сначала какая-то была такая историческая сцена, он там с крыльца что-то там смуту мутить, там что-то такое. А потом раз это все перетекает, это уже не как бы не 19 век, а современный концерт. Ну, нравится история, да, поэтому да, ты помнишь.
Извини, я тебя прервал.
Началась она в декабре 2007 года. Это история, издатель журнала в тот момент «Покер», «Казино Стайл», Эрик Шкбазян, обратился ко мне с просьбой, собственно говоря, вот его снять, снять это шоу при участии, при спонсорстве «Пати Покер». И все это благополучно. Первые две программы были сделаны в декабре 2007-го, потом некая пауза, и апрель ударно все это, в 2008-м уже все это доделывалось. Была снята программа, изначально все это планировалось для телеканала НТВ, вот, ну, к сожалению, это, то есть, не моя зона ответственности, я не знаю, почему это не пошло, то есть, моя зона ответственности — это съемочный процесс. То есть, вот, люди, о которых я рассказал, их присутствие, организация, то есть, отдать вот отснятые кассеты. Но потом все это успешно нашло свое воплощение. Все-таки зрители это увидели. Вот еще раз в январе по телеканалу «Спорта».
Звезда покера на РЕН-ТВ.
Звезда покера на РЕН-ТВ. Я понимаю, здесь масса вопросов. Почему такой формат? И вроде я там консультант этой программы. Как такое мог допустить? На самом деле все очень просто и банально. И вообще вот банальнее не бывает. Ну, немножко, как я туда попал, да?
Да.
Идея этой программы, она возникла в умах телевизионщиков, причем уровня и ранга очень высокого. Это первый телеканал. То есть в той среде, в телевизионной, возникла идея сделать такое покерное шоу. Эти люди обратились в федерацию, собственно говоря, так и состоялось знакомство. После обсуждений поступило предложение выступить в качестве консультанта. Туда вошла в этот проект часть моей команды, о которой я рассказал, в частности, вот самая ключевая позиция — это режиссер, который, ну, мы на жаргоне это называем режиссер на кнопках, вот это Катя Бендерина, и надо отдать ей должное, потому что выдерживать такие нагрузки — это То есть, перечить, Кать, как-то нормально, все хорошо, да? Может быть, там чай, кофе. То есть изначально этот проект, вот здесь нужно понимать, то есть часто нас критикуют, почему такой регламент, почему такой турбо-вариант, почему играют непрофессионалы, почему такой идиотский закадровый комментарий, да, то есть не для профессионалов. Все очень просто. Профессионалов несколько тысяч, зрительская аудитория РЕН-ТВ – это несколько миллионов. Вот и все. То есть, да, я предоставил, скажем, то, что могло бы быть, то, что будет интересно игрокам в покер смотреть. Все это было расписано, и регламент, и комментарий, и то, что он должен быть, ну, вот каким он должен быть, на что. Ну, я не принимаю решение, да, то есть. Угу. Руководство приняло решение, то есть.
То есть, иными словами, ты хочешь сказать, вот у меня примерно сейчас та же история с консультациями в издании одной книги. Я предоставил все консультации. Угу. Чем-то из них воспользовались, а в основном ничем не воспользовались.
Да, ну то есть некий инвестор, который все это оплачивает, у него есть свое видение, да, спасибо, Геннадий, хотите, вот, ну вот вам там, грубо говоря, вот вам такая-то работа. Устраивает? Да. Было желание уйти оттуда буквально после того, как я понял, что это будет, то есть для, во-первых, мне, вот что меня беспокоит, то, что у людей формируется неправильное, я имею в виду обыватель, неправильное отношение к покеру от просмотра этой программы. О том, что это, ну, покер, рулетка, получается, здесь два слова очень близких. Ну, вы понимаете меня, да, о том, что с любой карты можно заходить играть, и вообще от человека ничего не зависит. И вот тут они заходят в банк, и кому как повезет. Вот буквально сейчас приехал на запись из Метелицы, и там подходит человек, Геннадий, я вас узнал, да, вот смотрю ваши программы, и начинает мне задавать вопросы, и я понимаю, что вот плод, вот результат, боже мой. Я минут на 15-20, нет, ни в коем случае так не надо играть.
А, да, как сыграть стал задавать вопросы?
Да, не надо, и вообще вы не смотрите эту программу, пожалуйста. И если вы хотите научиться играть, вот, ну, не знаю, вот обращайтесь к профессионалам, допустим, покер Москву. Ну, что нужно понимать? У всего есть, наша жизнь развивается эволюционно. Да, бывают революции, но вот нужна эволюция, нужен был прецедент. То есть, да, поэтому это нормальный формат. Он сейчас сработал. Заканчивается второй сезон. Пока я не слышал о продолжении. То есть, вот этот формат пока. То есть, не может быть сразу, да, вот все произойти. Какие-то этапы должно быть. Значит, в таком формате, скажем, обывательского шоу. Это, то есть, изначально мне сказали, что это не будет покер, это будет что-то вроде около покерного стола. Вот оно так и как бы и было сделано.
Ну, и как выглядит с точки зрения журналиста вообще наша российская, московская покерная жизнь? Вот как ты сторонним взглядом можешь рассказать? Ну, развивается он, не развивается. Интересно это, неинтересно. Твое личное отношение к покеру и к тому, что происходит?
Мое личное отношение позитивное, оптимистичное и очень такое, ну, с хорошим настроем. Вообще мне всегда нравятся интеллектуальные игры. Шахматы, шашки, ну, в нарды как-то я не очень. Ну да, играю, ну так, скажем, скорее предложу лучше партию в шахматы сыграть там, либо в шашки. И поэтому, как игра для того, чтобы серое и белое вещество не заставилось. Это вот то, что нужно. Это, да, покер развивается, безусловно, и это здорово.
То есть ты правильно относишься к покеру, как к одной из ступенек в своей современной карьере. Дай бог, не последней.
Да, 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 именно так оно и происходит. Ну, то есть я телевизионщик, да, и это просто некая смежная сфера, вот смежное знание, которое мне интересно, и вот почему так происходит, почему люди выигрывают, не выигрывают, то выигрывает. Мне очень интересна психология, на самом деле, еще по секрету, либо не по секрету, скажу. То есть есть некие проекты и в области...
Конечно, по секрету нас никто не слышит. Говорит спокойно, конечно.
Такой, я и Роман.
Да.
А, кто здесь? Не переключайтесь. Интересно еще направление, связанное с развитием личностных и деловых качеств человека. Я думаю, что в скором времени появится тоже. Да, не сейчас уже существует. Вот есть телекомпания ВКТ. На ней мы в течение полугода обкатывали в прямом эфире программу. Она называлась «Откровенный разговор». Я и гость в студии, казалось бы. Ну, формат достаточно банальный, простой, но, тем не менее, гость в студии – это психолог. Звонки, люди звонят прямо в эфире, мы отвечаем на их проблемы, вопросы. Но кроме этого, Был еще такой опыт, я тоже думаю, он будет развиваться, как способ решить. Вот смотрите, сколько у нас сегодня проблем возникло. Кем быть, да? То есть у него химическое образование, работал в кадровом бизнесе, на телевидении, а теперь занимается популяризацией покера.
Так.
Совершенно непонятная цепочка. На самом деле все это очень понятно. Можно объяснить, и почему это когда происходит, да? То есть как найти свое место под солнцем. Как решать какие-то жизненные проблемы. Почему одному удается, не знаю, там, быть активным и успешным в своей области деятельности. Не знаю, там, хороший продавец, да? То есть же продавцы от Бога. Вот что такое продавец от Бога? Человек, который может любому продать что угодно. Оказывается, что есть некая научная дисциплина, называется соционика. На Западе это типология Майерса-Брикса. Ну, то есть всех людей можно условно разделить на различные типы. Кстати, эту научный подход к покеру пытается прилагать Олег Солдатов. Это не реклама. Это можно найти в интернет. Он пишет очень много статей на эту тему. И кто интересуется, ну, психологическими аспектами покера, то есть вот может тоже погрузиться и в этот материал. Олег Солдатов — это руководитель Go Play Club портала. Но кроме этого, вот у него есть еще большое направление деятельности, и в этом мы с ним как раз, на этой почве мы с ним познакомились и пересеклись, это вот то, что связано с психологией.
Ну и кто-то по сценическому типу, Джек Лондон, наверное.
А давайте мы викторину устроим. Пусть.
Каким образом?
Ну, слушатели попробуют протипировать.
А слушатели, может быть, не знают, там же много типов очень, насколько я видел.
Да, типов много, но тем не менее, вот можно, не знаю, посмотреть в интернет-записи программ, может быть, кто-то со мной лично встречался.
Не, я один раз не так давно в качестве, ну, наверное, все же перепили, я думаю. Стали заполнять эту таблицу. Так, выдался свободный вечер. Юра, ты не был, кстати, нет? Да, и там было интересно. Я очень расстроился, я хотел быть Штирлицем, но у меня не получилось. Самый прикольный персонаж там был.
Ну, на самом деле, с типированием все не так-то просто, потому что анкетирование, оно 30% достоверности результатов. При ответе на вопросы часто мы отвечаем не то, что есть на самом деле, а то, чего бы нам хотелось было бы в нас. И поэтому, если кто-то пытается определить свой тип, заполняя анкеты в интернете, либо просто, ну, честно скажите себе, что вероятность того, что я попаду в свой тип, 30%. Как определить тип? Нужно читать описания у разных авторов, разных людей.
30% это хорошо, это уже лучше, чем детектор лжи. Там процентов 20, в принципе.
И без проводов.
Кстати, пользуясь случаем, нам часто пишут и звонят, спрашивают, как мне, я вот такой интересный человек, очень хочу попасть на передачу «Звезда Покер РЕН-ТВ» или «Покер Клуб», теперь я нашел для вас концы. Звоните все, гений хворых. Мы не в курсе. Мы этим проектом не руководим.
Да, ну на самом деле я тоже не руковожу.
А это ты по телефону будешь отвечать.
Отлично, я всего лишь снимаю.
Я понял.
«Звезда покера» закончился проект. Ну вот на момент записи, буквально на следующий день, будет последний съемочный день. Наверняка будут и другие. Были уже встречи, и, по всей видимости, следующий телеканал, где будет показан покер, уже будет... Я не могу сейчас его назвать, но переговоры ведутся, и это уже будет еще более высокий по рейтингу телеканал, чем РЕН-ТВ. Вот. Пусть зрители смотрят рейтинг и гадают.
У нас впереди важная, тем более, раз ты любишь историю, эпохальная дата, сравнимая с тремя шестерками. Это вот 1 июля 2009 года, когда... Все казино будут
на карантин. Не будут. Да, они не уже будут.
Ну, как бы, во-первых, все спрашивают. Вот хочу и у тебя тоже спросить. Я-то не знаю, что отвечать, поэтому переадресую всегда этот вопрос. Случится это или нет? Закроют ли все казино или нет?
Вопрос риторический.
Тем не менее.
Тем не менее, просто поделюсь той информацией, ну, которая у меня есть. Безусловно, все люди общаются между собой, как-то пытаются обмениваться информацией. По моим сведениям, ну, скажем, те руководители игорных заведений, с которыми мне приходилось пересекаться, знакомиться, постепенно, поэтапно закрывают свои заведения. И, то есть речи не идет о том, чтобы куда-то там переезжать в какие-то игровые зоны. То есть постепенно готовится.
О зонах понятно.
Сокращение персонала. А вот что будет на их месте? Ну, не знаю, кто-то ресторан откроет в этом помещении, кто-то бильярдный клуб, то у кого-то уже есть покерный клуб, значит, сделать его еще больше. Кто-то, то в том числе, и советуется по поводу постановки там телевизионного стола и регулярной съемки телевизионных покерных турниров. Ищут свои какие-то вот, да.
То есть ты считаешь, что это реальность? Что все так и случится? Ну, не может, погоди, ну не может 30 июня выйти специальное постановление, что...
Ну, нужно понимать такое еще...
Передумали, нет?
Единственное, о чем я слышал, это о некой инициативе, к сожалению, она 3-4-месячной давности, и последней информации у меня нету, о том, что инициатива, естественно, имеет выход на Московскую Государственную Думу, предложить депутатам обсудить такую поправку в законодательство, а именно речь идет о законе о государственном регулировании игровой индустрии в России.
Так.
Поправку разрешить казино в отелях, в городах. Вот про такую инициативу я слышал. Не знаю, насколько она успешна, и, по всей видимости, если о ней как-то не вспоминают, то, может быть, она и осталась на этом уровне.
Жаль, привело бы к резкому развитию гостиничного бизнеса.
В Москве не хватает отелей, да,
было
особенно
много гостиниц построить.
3-4 звезд.
Да. Чего еще обсудить?
Ну как, реально, нереально, да. То есть пока ничего, как, вот есть закон, он принят. Других каких-то изменений в нем нету. Также нужно себе понимать, что никакое заведение, оно само не закроется. То есть, естественно, должна быть какой-то орган, который там будет это все отслеживать, руководить. То есть, наверное, какое-то это будет время заниматься.
Да, назовем это термином «добрая воля».
Бывая, не знаю, там, в Лас-Вегасе, как, потому что это приводится как пример, да, всегда, то есть создание некого такого игрового города в пустыне, да, что, дескать, тоже все реально. Но американцы, они немножко по-другому устроены. Просто другой подход к бизнесу, к организации процесса и вообще к жизни.
Слушай, ну а тогда о Лас-Вегасе просто для меня очень интересно. Расскажи, ты там, когда Виталик выигрывал, ты же там был прям за спиной.
Я был рядом со столом, и здесь об этом было много статей, конечно же, написано. Но, тем не менее, какие-то воспоминания, да. Первое, вау. Вот я поражаюсь, насколько мы, я имею в виду россиян, казалось бы, черти знают где, да, игра в карты. Люди не знакомы с тобой. Да, когда Виталик стал выигрывать, когда уже осталось, ну, там, меньше, чем 10 человек за финальным столом, немножко вот люди стали подтягиваться, потому что кто-то кому-то звонил, я там уже находился несколько часов, когда дело шло к тому, что россияне оказываются, да, движутся вперед. Достал. Забыл про правила. Дело в том, что, находясь там, там нельзя никакую информацию оттуда передавать. А я забыл, настолько увлекся. Достал ноутбук, стал там писать посты, тут же получил нагоняй от охраны, от security. Ну, действительно, это было настолько вот, ну, волнительно. И вот стали подтягиваться российские игроки, где-то не игроки, а кто-то там находится, не знаю, соотечественники наши, которые там проживают. То есть люди незнакомы между собой. Вот совершенно, ну, человек где-то там 10 набралось, да, там Володя Полищук со своей супругой Еленой болел за Виталика, и еще вот какие-то люди, которых мы не видели, не знали, и вот Россия вперед, то есть когда вот последняя раздача, хедзап, ведущий объявляет «NDB now of the tournament is Vitaly Lunkin», а стол огорожен, ну, как бы ленточки туда нельзя подойти, но у меня аккредитация как журналиста, я рядом со столом находился. И все под эту ленточку рванулись с криками «Россия вперед!». Я был поражен. Вот, как бы единству и солидарности вот людей. То есть, еще раз, это незнакомые люди, ни с Виталиком, ни между собой. Но просто вот то, что россиянин выиграл, и 2700, да, человек.
Да.
Где-то столько принимало участие.
Да. Слушай, совсем не было видно покер мозгу этой башенки, насколько я понял.
Ребята, Виталик так переживал за это везде. То есть, где бы у него не брали интервью. Да, и тут же начали сразу интервью. Пусть Виталик на меня не обидится, но очень... Вот другой забавный момент, который был... Виталик говорит по-английски, но иногда он начинает волноваться, естественно, ну, нужно представить, что он отсидел столько часов, это напряжение. И вот у него берут интервью, то есть сначала радиоинтервью, да, то есть с диктофонами, куча народа, я тоже своим диктофоном. Он начинает отвечать, и тут я вижу непонимание у иностранных журналистов полное, да, потому что Виталик начинает отвечать что-то вот так вот. Ну, вы знаете, да, там вот эта история о том, что, которую он всем рассказывал, о том, что он не хотел играть, и Кравченко ему советовал играть.
Да, да, да.
Вот он пытается эту историю рассказать. I didn't want to play, но Кравченко, you know, Кравченко — это number one в России. То есть идет такой микс русских и английских слов, где русских постепенно становится все больше и больше. Вот Кравченко — это number one в России. Вот, вот это Виталик, он в этом весь есть, и за это его, кстати, очень обожаю. Я понял, что надо спасать ситуацию, просто стал переводить, и буквально там оказалось, что на следующий час-полтора завис, потому что дальше Виталика повели это телевизионное интервью брать у него, которое потом в интернете появилось для ESPN и так далее. Это, конечно же, искренняя радость, когда человек добивается успеха, и ты понимаешь, сколько усилий к этому приложено просто вот за этого человека. Да и вообще здорово. Вот, Лас-Вегас — это праздник. Мне кажется, вот неважно, играете вы в покер, не играете, но стоит повыбывать, я имею в виду на World Series of Poker, потому что когда одновременно 200-300 человек, 200-300 столов оказываются занятыми, то есть это 2000... Ну, Amazon Room, он вмещает где-то 2000 человек. Но они на Main Event его стараются все равно так не забивать. Вы знаете, да, Main Event 4 стартовых дня. Почему? Потому что, чтобы вот, ну, не на пределе работало, а там, скажем, 1700-1600 человек посадить, а в принципе он 2000 вмещает.
Слушай-ка, ты сейчас опять ведь поедешь в Лас-Вегас?
Да, уже есть аккредитация, есть виза, дата уточняется. Ну, хочется с самого начала оказаться там и уже на более продолжительное время. То есть в том году это было дней 10, из которых из-за разницы во времени первые 3-4 дня — это день сурка. Ночью ты не можешь глаз сомкнуть, а днем просто вырубает. То есть ты приходишь и в отель, и бум, спадаешь.
А когда начинается VSOP в этом году?
26 мая. Там, сейчас точно не помню, но первый турнир, по-моему, что-то для казино employees, сотрудников казино, что-то вот такое. Значит, 27-го как бы. Ну, по расписанию везде вывешено на всех сайтах. 26 мая.
А сколько лететь?
Как добраться в Лас-Вегас?
Да-да.
А теперь советы тем, кто собирается отправиться в Лас-Вегас. Ну, кстати, читайте предпоследний журнал, выпуск журнала «Покер». Там есть статья, мне кажется, очень веселая. Потому что, когда Петр Гавриш, главный редактор журнала, попросил меня дать советы про Лас-Вегас, я подумал, что мне скучно писать, как это будет все. В общем, там забавно. Ну, а если так, на словах, как говорится, билеты. Прямого рейса до Лас-Вегаса нет. Очень просили, федерация обращалась. Говорят, нет, Геннадий, пока не можем себе это позволить. Ну, то есть нужно долететь сначала до Америки, а потом внутренним рейсом до Лас-Вегаса. До Америки можно долететь либо до Вашингтона, либо до Нью-Йорка, либо до Лос-Анджелеса. Так вот, общаясь с нашими игроками в покер, почему-то через Лос-Анджелес все летают. Я догадываюсь, почему. Потому что в Лос-Анджелес тоже можно поиграть в покер.
А в Лос-Анджелесе, похоже, строго на другом, на восточном побережье.
Да.
Это то вот... есть вот, еще перелететь материк.
Да. Получается, что так вот. Но по времени, опять-таки, самолет летит до... Ну, скажем, вот я летал через Вашингтон. Просто хотелось побывать возле Белого дома. И это, кстати, удалось. Я так удачно попал, что это был какой-то уникальный день. А, это был День Отца. У нас 23 февраля в Америке Father's Day. День Отца, где они... Городской праздник, как у нас там вот всякие такие уличные гуляния, у них там тоже это происходит со спортивными соревнованиями. Ну, конечно же, это у нас, не знаю, там футбол, может быть, да? У них баскетбол, безусловно. И в этот единственный день, когда пускали прям к Белому дому, вот непосредственно там, где Моника... А, нет, не смысл. Да. Ну, то есть до Вашингтона, опять-таки, нужно все равно делать, дозаправляться. Не хватает топлива, не хватает. То есть, допустим, можно лететь через Амстердам, можно через Мадрид. Не знаю, может, еще какие-то есть варианты. То есть какой-то, через какой-то европейский город. То есть, ну, до Амстердама 4 часа, и дальше через Атлантику 8. 12 часов. Дальше внутренний рейс Вашингтон-Лас-Вегас, там 5 часов. Но получается, что в воздухе ты 16, там 18 часов проводишь. Но все самолеты комфортабельные, атлантические рейсы оборудованы телевизорами, встроенными в кресло. Но антиреклама сейчас будет.
Давай.
Если хотите кого-нибудь послать на три буквы, говорите сразу: «Эй, иди ты в КЛМ». Почему? Потому что эта компания, несмотря на то, что Питерс Гейт, это датская компания, Питерс Гейт датчанин, вот, выиграл, может, после этого они станут нормально работать. Короче говоря, они багаж не грузят. Когда летишь из Амстердама там, в Вашингтон, они могут твой багаж не погрузить. Прилетаешь в Вашингтон, долго ищешь свой багаж, а его нету, потом видишь еще там человек 10 таких же долго ищущих, вот. Дальше начинается самое интересное. К тебе приходит менеджер, и у него отксерены. То есть они готовились к этому, у него отксеренный уже листочек. Причем не первый там, не первый ксерокс повидавший. Такой некий меморандум о том, что сори, там ваш багаж, и был рейс перегружен, мы не погрузили. Но обязательно его дошлем следующим рейсом. И вот вы в Америке, welcome to United States, на вас то, что только на вас было в самолете. Вот, и ваше знакомство со страной начинается с похода в магазин.
Здорово.
А еще в этом листочке мне понравилась фраза. Значит, мы вас... Да, по конце концов, потом они прислали в Лас-Вегас. Ну, конечно, это нервотрепка, это куча телефонных звонков и отслеживание, где твой багаж находится, прилетел, не прилетел и так далее. То есть он через 5 дней уже к моменту уезда, ну, грубо говоря, он прибыл в отель. Но в этом листочке была потрясающая фраза. Так, извиняемся, вас багаж не перегрузили, рейс был перегружен, он обязательно прилетит следующим рейсом. 99% багажа прибывает следующим рейсом. Так, 1%. То есть, если в самолете было 100 человек, значит, вот этот вот или вот этот вот что? Значит, он его не получит, его, да? А я не хочу быть этим. Очень интересная компания. Но наверняка таких историй масса и в других рейсах. Ну, да, соответственно. То американцы, когда... дело в том, что у меня в бизе там было написано журналист и журнал «Покер». Слово «покер» ключевое. Когда они это видят, у них так. Восторг, радость, все, you're welcome. А и еще с тобой там минут 10 будет общаться и обсуждать.
Это когда визу получаешь?
Нет, когда в Америку прилетаешь, ну, проходишь всякие там таможенников с одного рейса на другой. То есть, когда они узнают, что ты как-то с «покером» связан... Про Америку, конечно, можно массу всего рассказывать. Ой, да можно я там совет, Ром? Я просто давай, сейчас давай. Завелся. Совет. Совет. Когда в Америке что-то заказываете, там, в ресторане, либо что-то, сразу говорите «no ice». Mm-hmm. Это нация, которая помешана... «No ice» — это значит без льда. Все со льдом. Ну, прилетел, там, пошел в магазин покупать, ну, извините, трусы, носки, потому что ну, ничего нету с собой, все в этом багаже. Естественно, хочется попить чего-то горячего, подхожу в кафешку, а там вот эти торговые моллы большие такие, да, мега, 100 большие. Я говорю, там, tea please, приносит чай со льдом. Я офигел, говорю, нет, не горячий чай. То есть, если горячий чай, говорите hot tea, hot tea. То есть, если вы скажете просто tea, либо кофе, вам принесут холодный кофе со льдом. Они везде этот лед сыпят. В кока-колу, в сок, везде. Поэтому я сразу стал уже говорить no ice, потом еще решил добавлять сразу no ketchup, no mayonnaise, no pepper, no salt.
У меня еще один коллега из нашей команды, он 7 лет жил в Штатах, он мне рассказывал, что когда там едешь на пикник, есть специально организованные места, и там все идеально. Ты приезжаешь, там дрова аккуратненько сложены, что-то еще этим можно пользоваться, и это канистр со льдом. Это посреди леса. То есть вот самое необходимое, что для жизни надо, если ты оказался в диком лесу. Значит, дрова, полиэтилен и лед. Да, действительно, получается.
Ну, конечно, ну так вот. Советую поэтому сразу говорить, что, дескать, no ice, no ketchup. Ну, масса, конечно же, веселых историй. Безусловно, Лас-Вегас — это one dollar city, да, как его называют, однодолларовый город, то есть чаевые очень приветствуются. Ну, если не хотите услышать печальную историю таксиста о том, какие налоги в Америке, такой ликбез, вот, то лучше давайте чаевые всем. Таксистам. У нас просто это как-то не принято, да? Вот,
ну, везде $1?
Ну, $1, да, может быть, не $1. Там. Ну, 10% обычно, да?
10% тоже?
Да.
Ну, то есть стандартная мировая цифра.
Да, да. То есть, ну, хотите, если чтобы ваш номер был чистый, к вам чаще там меняли, не знаю, что-нибудь, что вам нужно поменять, что запачкалось за ночь. Да. То, естественно, как называется, Руматея? А, уборничный, да?
Уборничный, да, примерно так это и называется. Интересно, объединилось, да. Горничные. Что еще интересного будем обсуждать?
Главное, чего я опасаюсь в связи с возможным закрытием игровых заведений и всплеском покерных клубов, того, что, ну, как в любой сфере деятельности, любой активности может возникнуть, ну, некий негатив. Это та же самая, ну, не знаю, игромания, либо что-то еще. Ну, сложно что-то предположить, но когда что-то приобретает стихийные формы, то есть... Конечно же, всегда будут люди, кто будет, не знаю, что-нибудь писать, говорить о том, что покер, то есть находить какие-то отрицательные моменты. Вот, ну, главное, чтобы это как-то саморегулировалось. То есть плюсов было больше, чем минусов. Может быть, благодаря Ром, то есть вашим усилиям популяризации и как бы правильному формированию отношения к игре у учеников, у тех людей, которые к вам приходят, может быть, это тоже будет каким-то вкладом. То есть к игре нужно относиться правильно, понимать, чего я могу от этого ожидать.
Это без комментариев. Я... для меня больная тема. Не хочу ее развивать здесь.
Хорошо, то есть, ну, вот есть некое, если честно говорить, в душе такое опасение. То есть, мое мнение, игровая индустрия не смогла самоорганизоваться, и поэтому ее стали организовывать уже свыше. То есть,
а я бы по-другому сказал. Игровая индустрия всегда самоорганизовывалась, и всегда будет самоорганизовываться, за исключением тех, я уж не знаю, коротких или длинных периодов, когда ее пытаются организовать все. От государства и правительства до федерации и прочих чиновников. Как бы, ну и до федерации играли в Катранах, и после федерации будем. Поэтому как бы вот насчет самоорганизации или не самоорганизации... Мне кажется, дело в другом. Люди, сильные люди мира сего почувствовали, что на этом можно заработать много денег. И в этом плане деятельность бюрократических органов и развитие самих этих бюрократических органов, на мой взгляд, не является впрямую полезной покеру. Но это мое личное мнение, не более того. Вот такая беседа у нас сегодня в студии состоялась. Напоминаю, у нас в гостях был, и как мы вот уже перед передачей договаривались, на следующей неделе тоже будет, если все у нас будет хорошо. У нас сегодня в студии был Геннадий Хворых, с которым у нас состоялась беседа о журналистике, о покере, о авиакомпании КЛМЭ, о поисках багажа.
Не к полетам будет сказано, да. А, Ром, а можно клич бросить? Вот действительно сейчас какая ситуация возникает о том, что, ну, не то чтобы кризис в плане журналистики, очень нужны люди, толковые ребята, которые могут писать. То есть появляются новые журналы, они будут появляться, порталы в интернет. Наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, и наверняка такой клич бросаем.
Бросаем этот клич, пока.
То есть те, кто желает...
Брось-ка ты клич, кстати, действительно. Может быть, на мой клич люди не реагируют, на твой среагируют. Давай, это интересно. Бросай клич.
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, подслушатели интернета, есть возможность, ну, проявить свои таланты не только в области игры, но еще в области написания статей. Ведь обращали внимание, что у вас, когда начинает что-то получаться, возникает желание поделиться этим, рассказать людям об этом. Вот прекрасная возможность взять это все и изложить на бумаге. Пусть даже, может быть, сначала как-то это коряво получается, или не коряво, или не получается. Но вот сядьте, напишите... Давайте вместе, да, может быть, как-то из этого что-то произойдет.
Да, и в качестве...
Я не говорю про дополнительный заработок, да, пусть не ахти какие большие деньги, да, вот, но за писательский труд, да, каторжные, но тем не менее, поверьте, что это будет востребовано.
В качестве выполнения тестового задания, кто хочет работать и сотрудничать с Геннадием Хворых в плане журналистики, надо прислать статью на «Покер Москву». Мы с ней ознакомимся. Если материал будет очень интересный, перешлем ее Геннадию. Вот так. А для чего? Для
журналы, да, у нас существуют. Там, безусловно, очень востребованы публикации всегда.
Например.
Например, что, например?
Какие же? Ты вот сейчас представитель
покер.
Какого журнала?
Ну, на самом деле, у меня нет каких-то таких эксклюзивных договоренностей с каким-то журналом. Просто на позициях фрилансера это называется, да? ко мне обращаются ректора и просят написать статьи, поделиться.
Я вот посылал свой материал. Петр Гавриш очень не любит меня публиковать. Не публикует.
Роман, пошлите ваши материалы Геннадию Хворых. И он попробует их опубликовать.
Я понял. Вот, была беседа, был клич. Хорошо, что напомнили мне сейчас. Хочу добавить, в следующую неделю у нас будет еще одна встреча с Геннадием. Мы постараемся рассказать что-то еще интересное для вас. Мы еще даже до конца не определились, о чем будет эта беседа. Однако, в любом случае, на нашем сайте, на нашем форуме есть ветка «Вопросы к гостям». Сегодня или завтра там возникнет веточка «Вопросы к Геннадию Хворых». Мы сейчас угадать не можем, о чем вы захотите спросить. Но если у вас есть, Геннадию, вопросы, предложения, не знаю, может быть, пожелания, может быть, критика, ну, короче, все, что угодно, пожалуйста, пишите это в эту ветку. При следующей встрече мы прямо ее откроем и будем беседовать. Геннадий будет отвечать на все, что вы у него спросите. Так?
Да, вот это вот действительно очень хорошо. Именно, Ром, мне нравится то, что вот у вас доверительная беседа идет. Давайте, честно себе в чем-то признаваться, да, и говорить. Вот. Например, то есть любые вопросы приветствуются. Другое дело, там, как мы на них будем отвечать.
Да, пожалуйста, не подкачайте, ребята, задавайте вопросы Геннадию Хворых. А то у нас всегда очень много вопросов, скажем, к Ване Демидову. Но вы обходите вниманием то, что весь этот бизнес, в том числе и все покерные успехи и достижения, это всего лишь верхушечка айсберга, который строится на тех, кто в нем работает. Мы ждем ваших вопросов, пожеланий, критики и всего, что посчитаете нужным сказать.
Да, то есть мы сейчас уже как-то прощаемся, да, с
слушателями? Да, мы уже как-то прощаемся со слушателями.
Ну что сказать вам на прощание?
Да.
Мы провели с вами несколько приятных минут. Ой, тут где-то прочитал, понравилось. В общем, во всем нужна мера, да? Как говорили древние греки, в одну и ту же больницу нельзя войти дважды живым. Нет, я в смысле хотел сказать о том, что действительно вот во всем нужна мера и в игре, и в каких-то занятиях. То есть надо переключаться время от времени. Это я сейчас пока не знаю, чем закончить.
Давай, не спеши.
А то будет как вот в той истории о том, когда в одной семье, как-то воспитывали ребенка, родился ребенок, да, и вот его воспитывали, а потом, когда настало время для первого зубика, для первого слова, вдруг неожиданно была фраза следующая. Пап, сейчас надо было колировать.
Что надо было?
Пап, не надо было сейчас колировать.
Господи.
Вот и все, да. Настало время попрощаться. Мне было очень приятно общаться, Ром, с тобой. Просто взаимно, как-то Геннадий. Вот энергетически немножко взбодрился, вдохновился на новые какие-то свершения. Чего и всем хочется слушателям пожелать. Да, так все устроено, что возникают трудности. Мне больше нравится слово «трудности», чем «проблемы».
Угу. Почему?
А вот как-то чисто психологически, да, вот когда, кругом одни проблемы, кругом одни трудности. А еще мне очень нравится высказывание, которое мне запомнилось вот из всей этой истории от общения с Мэншином. Мы Мэншином начали, Мэншином закончили. А именно с в то время представителем этой компании в России, Кисом Бендига Слоун. И вот я Кису рассказываю о том, что как было бы здорово показать покер по телевидению. И тут вдруг он меня резко прерывает и говорит... я говорю, вот если мы покажем, то будет то-то. Он меня вдруг резко прерывает и говорит: Геннадий, never say if, say when. Никогда не говори если, говори когда. Вот пусть это тоже останется с вами, уважаемые слушатели. Так вот, когда вы выиграете main event World Series of Poker, мы будем рады пригласить вас. Почему я говорю «мы»?
Потому что...
Пригласить вас и в телевизионную программу, и в подкасты школы «Покер Москва».
Ну, все, спасибо, что были с нами. Старались работать для вас. С вами было радио «Покер Москва FM». Я его ведущий Роман Шапошников и наш гость сегодняшний Геннадий Хворых. Спасибо, Ген, что был с нами. Всем пока.
До новых встреч. Я думаю, all in.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.